Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В связи с темой, которая была в прошлое воскресенье, я подумал, что, наверное, стоит затронуть вопрос о том, кому должно быть оказываемо дело благолюбия. А дело в том, что в старом христианстве, которое опиралось на буквальный смысл Нового Завета, считалось, что человек должен благолюбие оказывать всем без разбора. Особенно вот отталкиваясь от Нагорной проповеди, если тебя там сняли плащ, то отдай рубашку. Если тебя попросили пройти с тобой, либо пройди две и так далее. И на этом, раздай свое имущество нищим и сам стань нищим, потому что нищих царство небесное. То есть первоначальная парадигма христианства была, что человек не должен прощать до 77 раз своему ближнему, своему брату, что подставь истеодор или там правую щеку, подставь левую. И иначе это нельзя было воспринимать, я имею в виду, если строить аналитически доктрину веры, то есть осмысление смысла буквы Нового Завета, то только так, что если кто назовет своего ближнего там рака, того это осуждают, и все. А ближние — это все люди. Соответственно, что бы тебе человек ни делал, ты не должен сопротивляться. Вот когда этот Толстой вывел не сопротивление, а злу насилием, то он, в общем-то, был вполне в парадигме. Но когда христианство... и они так пытались жить, вот в апостольской церкви, они где-то все так и пытались жить. Вот если почитать эти ранние апостольские послания, они совершенно не заботились о том, чтобы богатеть, о том, чтобы развивать свое дело. Как идет, так идет. Что Бог дал, то и дал. Если меня обижают, я ему не буду отвечать. Они нас преследуют, а мы будем за них молиться. И это все было в духе рассудочного восприятия. Но потом, когда христианство стало имперской религией, и туда ринулось все, кому не попадя, то наставлять их, что жить вот так вот, это просто бы и власть не поощрила. Была такая история, вот буддизм. Там настоящий буддизм — это человек полностью отрекается от желания всего. Он выходит из мира, он живет только подаянием. Что на него упало. Он ни семьи не заводит. Вот они живут ли общинами, потом монастырями стали жить. И хорошо, когда это община среди человеческого общества, да, вот как пастухи, которые питаются со стада, вот так они жили. Там было почтение ко всем этим бродячим учителям, потому что это еще шло от религиозного, то есть брахманы, они жили за счет общества. Изначально брахманы просто вот всю свою жизнь посвящали вещам духовным, чтобы было пропитание какой-то семьи, поддержание. А потом они занялись накопительствами, превратились в богатых. То есть после кшатриев, князей, В самой богатой касте были именно брахманы. А потом уже шли вот эти, которые торговлей занимались. Почему? Потому что люди, неся вот этому брахману, жрецу, священнику, они убеждены, что они несут Богу. Вот как раньше жрецы, например, то они вот все, что им приносили, они поедали. Вот жертвы это есть. И это было богослужебным актом. Потому что в представительной церкви священник представительствовал божественное сущее и, соответственно, действие его в сознании. Вот когда священнику приносили жертвенных животных, он их закалывал, частично сжигал на алтаре, частично съедал. Это представительствовало тот процесс, который должен был происходить в сознании у человека. То есть он укоренялся в умах людей представительной церкви, как вот этих, ну, самих жрецов, так и верующих простых. И вот это то, что было использовано Господом во время второго своего пришествия, когда он произвел страшный суд и создал духовное небо. Но духовное небо вошли те, кто бескорыстно всем этим занимались. А воды были отправлены те жрецы, которые на этом наживались, те верующие, которые носили в надежде, что они им от этого отломятся, что они вот богам принесут жертву, а боги за это позаботятся об их благополучии. То есть тем, кому не было невинности исполнения всех этих обрядов. Поэтому это все автоматически перешло потом, вот когда первые христиане, помните, они собрали все имущество вместе, Иерусалимская община, и жили на это имущество. Но это было, это вот как всякая пирамида, это работало, пока приходили все новые члены. Потому что если имущество очень быстро проедается, даже если есть скромно. И уже тогда начали возникать проблемы, вот это зафиксировано в книге о деяниях апостолов, что кого-то там обносили, там тиграм не додавали мяса и так далее. И поэтому они сделали этих пресвитеров. Пресвитеры пошли, сначала они пошли на контроль расположения имущества, а тот, кто контролирует, тот может накладывать и свою лапу, правильно? То есть я думаю, что уже тогда появились те пресвитеры, которые потихоньку себе присваивали. И поэтому эта система развалилась, она не пошла среди язычников. Но там, когда приносили пожертвования в церковь, они действовали по тому же принципу, как они действовали в языческих храмах. Да? Вот как это после Господа это потеряло смысл. Ну как смысл? Это потеряло представительство по соответствию. Но это еще имело смысл в том, что человек что-то от себя отрывал и приносил, отдавал Богу. Это такая вот как жертва. Но в церкви это использовали на благотворительность, опять же. То есть при общине всегда кормились какие-то вдовы, сироты, нищие. И вот все, что приносилось, ну, за исключением того, что когда пресвитеры стали уже как бы освобожденными работниками, что-то шло им на кормежку, но основная часть шла на благотворительность. Там была известная история в Римской церкви, кажется, 2050 год или что-то в этом роде. Какой-то человек сделал очень богатый, человек сделал очень большой взнос в римскую общину. И они с благодарностью приняли, он крестился. Но он потребовал, чтобы они изменили Писание. Он составил Евангелие, ну, как бы, свод Евангелий, на основе, взяв Евангелие руки за основу, а остальные сказали, что вот это будет наше слово. А вот этого от остальных Евангелий мы откажемся. И ему сказали нет. И решили, что надо им... А он наставил, я же внес такие деньги. Все, и мы решили вернуть эти деньги. Но так как оно уже все ушло на благотворительность, очень тяжело было собрать. Но они в результате собрали и вернули ему этот взнос. Но тут была еще такая проблема, что поскольку церковь превратилась в благотворительный фонд, то туда сбегалась куча людей, которые приходили не по зову сердца, а потому что им можно было подкормиться. Mm-hmm. И они часто были самыми громогласными, самыми наглыми, mm-hmm. потому что у них совести никакой не было и чувства меры. И они лезли руководить в общинах, они старались захватить пресвитерские должности, пролезть туда, чтобы накладывать лапу. И вот это то, что наполняло фальшивые первые небеса, которые существовали до второго Господнего пришествия. То есть оно наполнялось такими псевдохристианами. И вот не без того, что основным пополнением его служила именно вот эта функция благотворительности. А потом, когда христианство стало государственной религией, ну, дальше так нельзя было. Потому что, ну, какую армию можно держать, когда человек не убий, не клянись, не воюй, естественно. Например, когда Павел говорит, что всякая власть от Бога, имея в виду, что государственный, ну, полицейский, допустим, мечом наводит порядок, то он имел в виду жизнь христиан в языческом обществе. Вокруг было языческое общество, построенное по своим языческим правилам. И он говорил, что вот хотя этот полицейский язычник, но поскольку он заботится о сохранении порядка, то ты его должен уважать. И эту власть должен уважать, потому что не будет власти, придут варвары, как оно потом случилось, все разнесут тут в дребезги пополам. Но это опять же работало, пока христианство было маленькой маргинальной кучкой вот, в большом языческом государстве. Но когда это все пошло на государственный уровень, его начали корячить и приспосабливать к нужным государствам. Вот, например, как раньше в язычестве, там была богиня Ника, ее статуя стояла в Сенате. Император ей приносил жертвы, она должна была обеспечить победоносность римского оружия. Соответственно, ждалось, что поскольку Ника замещается Христом, то он должен выполнять для государства те же функции. Опять же, христианин должен служить в армии. Христианин должен заниматься имуществом, развитием хозяйства. Ну и как его развивать, если все имущество раздать бедным, если ты не можешь не то что там сразить врага в сражении, но... Даже не можешь ему сказать, рак, и должен, варвары придут, а ты должен подставлять им щеку. И когда если они тебя грабят, то ты им должен догонять и говорить, вы еще не все забрали, у меня тут еще осталось, вот возьмите вот это. Понятно, что это работать не могло. И вот эти ведь вхождение христианства в государственную религию, оно превратило пресвитеров государственных чиновников. Им полагалась зарплата, им полагались должности, им полагались титулы. Вот, например, титул поп. Это чисто римское титулирование, папа. В Риме был такой вот, что всякий богатый человек, он был патрон. Папа или же патрон. У него были клиенты. То есть он им что-то выплачивал, они за него голосовали на общественных выборах, шли махали дубинками, когда шли разборки, там, кто займет какую должность в магистрате. Ну, оказывали ему мелкие услуги, а он их содержал. И постепенно это превратилось в государственную, то есть папа. То есть вот этот чиновник, он патрон над целой областью. И епископов, когда они стали государственными чиновниками и патронами над целой областью, то им присваивали, вот был высший почетный титул в иерархии римского чиновничества, папа или же патрон. И этот титул получил не только епископ римский, а этот титул получило 7 епископов Антиохии, Константинополя, там еще какие-то города. То есть папа римский, он не уникален был в системе христианства, просто потом он потребовал, чтобы он считался... как бы папой среди пап. Не просто первый, даже не первым среди равных. Сначала они претендовали на первое среди равных, а потом вообще на как бы полного правителя всеми остальными. Вот Константинопольский патриарх до сих пор носит титул папа. Но он на этом титуле как бы не акцентирует внимание. И доктрина полностью изменилась. Вот начало возникать то, что в церкви православной и католической называется преданием. И собирались соборы, составляли уложения. Это вот, например, как у мусульман есть Коран, а есть шариат. И эти нормы могут быть различаться от секты к секте. Это вот как иудеев есть Тора, а есть Талмуд. То есть так, собственно, и было в иудейской церкви, то есть толкование книжников и фарисеев, они считались законом, потому что слово, оно как бы оторвана от реальной жизни, ее буквальный смысл был, и нуждалась в толковании, как его применять. И это иудейское слово, которое, в общем-то, может использоваться как закон для повседневной жизни, на самом деле. Там, в общем-то, социальные нормы прописаны в его букве. А в христианское слово вообще не может использоваться в повседневной жизни. Оно может использоваться как устав некой такой маргинальной группы, выживающей во враждебном обществе и зацикленной только на какие-то духовные постижения. Но этот смысл буквально совершенно не в состоянии работать в качестве закона для государственной религии. Ну, а тут лиха беда начала. То есть, если можно перетолковать одно, то можно перетолковать другое, можно перетолковать и третье. В результате, вот что свыше постановилось, то и считалось божественным словом и исполнением заповеди. Хотя, например, вот в Византии, ну, собственно, не было никакой Византии, они себя называли римлянами. Ну, как бы Восточная Римская империя была, Западная Римская империя. И они, самоназвание у них были римляне. То есть Западная рухнула, но Рим переселился и остался вот в Константинополе. Второй Рим. И там я читал, вот у Кураева время от времени выкапывал, где-то мелькало, что, например, воин, который в сражении убил человека, что-то 6 или 7 лет не мог подойти к причастию после этого. Ну, все-таки сохранялось понимание, что как-то оно мало согласуется, буквальный смысл с Нового Завета и реальная жизнь в реальном государстве. И это был компромисс. То есть, если с точки зрения завета, то человек, который стал солдатом или воином, пошел и убил человека, он вообще считался нарушителем заповеди. И вообще, пока не покается и не прекратит убивать, и не уйдет из армии, он не может считаться христианином. Точно так же, как, например, Константин, который не крестился до последнего момента своей сознательной жизни и был окрещен в бессознательном состоянии, почему окрещен епископом Арианином, потому что он поддерживал Ариан, по той причине, что он в Сенате должен был, выполняя свои функции, приносить жертвы богине Нике, Победе. То есть он принял христианство сердцем, как мог, сделал его государственной религией, но формально не крестился. Потому что всякий раз, когда он приносил бы идоложертвенное богине, он бы совершал духовное преступление с точки зрения буквы Нового Завета и отпадал бы от христианства. В христианстве в этом первоначальном считалось, что там даже второе покаяние было под вопросом. Что вот если человек один раз отпал, то может ли он вернуться второй раз? Одни считали, что может, другие говорили, что ни в коем случае. Но если мы идем за нежелание приносить идоложертвенное на смерть, а кто-то проявил слабину, принес, а потом пришел и раскаялся, так что же мы его будем принимать? Мы-то выдержали, наши там товарищи выдержали, пошли на смерть, а этот не выдержал, а обратно к нам хочет в церковь. Это же вопрос не в том, как Бог тебя будет рассматривать, а как тебя будет рассматривать община. Вот в первой христианской общине очень важно было самоочищение. То есть церковь должна предстоять перед Господом в единстве своего, чистоте своего тела. Вот если вы возьмете книгу «Пастырь», вот там эта башня описана, в которую какие-то камни ложатся, а какие-то нет. И, соответственно, это вопрос духовного общения. То есть, да, если он там живет рядом с тобой, вот мы с язычниками общаемся, как-то ничего, имеем дела, но он не может принимать там вместе чашу причастия с остальными членами общины, если он совершил преступление. А когда это превратилось просто в норму, то есть, да, разработали законы, ну, в смысле, вот это предание, там, постановление клира, что вот не только можно, но и ничего страшного, что ты это нарушал. Вот, но когда был еще этот жив Константин, все-таки присутствовало понимание, что ни в коем случае. А потом это перестало даже быть грехом. Ну, вернее, это был грех, но как бы замаливаемый. То есть, вот ты убил человека в битве, ну, 6 лет не принимал причастия, а потом вернулся и опять принимаешь. и дальше это вот. Или можешь, когда из армии выйдешь, принимать. И это касалось всего остального. То есть накопил имущество, что-то пожертвовал, какую-то там десятину на церковь. Они опять же вернулись к этому, к Ветхому Завету, где человек жертвовал 10% из иудейской церкви и чувствовал себя в соответствии с религиозной праведностью. Ну как же, он же 10%, и там записано 10% десятина от своего этого. А у христианства изначально требовалось все. И не церкви, а нищим раздать. Не в церковь принести, а нищим. А тут оказалось, что можно принести на церковь десятину, давать нищим по мере возможности и дальше продолжать богатеть. Все равно многие богачи себя не очень комфортно чувствуют, ну, которые действительно верили. Но были богачи, которые не верили, естественно, они просто думали, что они, давая эту десятину, покупают себе вечную жизнь, которую они себе представляли, как точно такое же положение в обществе, которое они имеют, ну, как страховой взнос, да. Тут-то богат, хороший, все, а там ты перешел в тот мир, вошел в Царство Небесное, тебе Петр открыл эти ворота ключом, и когда твои грехи взвешивались, то оказалось, что у тебя было там взносы на церковь, и поэтому тебя пускают. Это вот мне на тему, тут такой анекдот рассказали, не знаю, вам рассказывал, нет. 90-е годы, приходит бандит конкретный такой в церковь, ну и такой уверовавший, и спрашивает этого батюшку: скажите, вот если я 100 тысяч долларов, я людей убивал, грабил, там, ракетировал, все, вот если я 100 тысяч отдам на церковь, это мне послужит в покаянии? Мне не вспомнится все, что я делал до этого. Тот на него так посмотрел: вы знаете, гарантировать я ничего не могу. Но на вашем месте я бы рискнул.
Попробовать надо, да.
Рискнул. А вдруг? И под конец, если тебе можно что-то оправдать так, то можно оправдать едок. Ну почему произошло полная гибель церкви, что не осталось ничего в ней доброго и истинного? Потому что все было перетолковано, все, что относится к жизни, имеется в виду, было перетолковано. Я уже не говорю про безумие насчет там трех богов от вечности, там богословских проблем, но самое главное, это было следствие. Главное, что было перетолковано все, что относится к жизни. И вот в чем высшая ценность буквы латинского слова, что оно дает нам материал для построения подлинного понимания того, как нужно относиться к ближнему, как нужно жить в обществе, что можно делать, а что нельзя, не нарушая заповеди, а что нельзя делать, это однозначное нарушение заповедей. И это все доступно рассудочному аналитическому анализу и построению четко выверенного поведения. Вот в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» идет толкование вот этой притчи о добром самаритянине. И там четко показывается на примере, что человек не есть ближнему, только другому человеку ближний, только потому, что он имеет человеческое тело и родился человеком. И даже не потому, что он живет рядом с ним в обществе таком же, родился в одном народе, допустим, в одном городе, даже живет с ним в одной семье, а только в соответствии с добрым, которое в человеке происходит от Господа. А доброе проявляется в виде дел благолюбия. То есть благолюбие проявляется в виде дел благолюбия. Вот в этой притче не избитый человек является ближним самаритянину, и тот ему оказывает добро. А наоборот, самаритянин становится ближним избитому человеку, потому что он оказывает ему добро по божественным заповедям. То есть самаритянин видит, что человек избит, и он знает, что избитого человека нужно оказать помощь. И вот оказав ему помощь, он становится ему ближним. Это совершенно переворачивает тот подход, который воспринимался раньше, что все ближние, и ближним нужно все раздавать, отдавать и так далее. И дальше вот в этой главе о ближнем, это совершенно исключительно глава, четко показывается, что есть иерархия, что ближний – это доброе в человеке, которое там происходит от Господа. Соответственно, мы должны поступать по отношению к другому человеку, соответственно, тому доброму или отсутствию доброго, которого мы в нем видим. Скажем, если мы видим, что этот, в других местах приводится, допустим, вот решается должность, да, и обычно как, чиновники добиваются должности так, что готовы загрызть друг друга. Интриги, т.д. и т.т. А он говорит, что один чиновник, другой чиновник, и они должны оценивать друг друга по степени ближнего, то есть той пользы, которую он может принести на этой должности обществу. Потому что латинское слово говорит, что степени ближнего, они начинаются с самой нижней степени. То есть каждый человек сам себе ближний в том смысле, что он должен заботиться о своем пропитании, о своем благополучии. Но не ради самой своей жизни и своего благополучия, а для того, чтобы быть сначала полезным членом своей семьи. Он должен заботиться о своей семье. Там, жена внутреннее благополучие семьи создавать, муж внешнее, там, доходы. И потом, но семья не сама по себе, а как член общества, например, города какого-то. Потому что, знаете, как у нас, что все тащишь в семью за счет всех окружающих. Что нет, это должно быть в соответствии только по закону получать все, что ты заработал, а не красть у всех и считать, что если ты работаешь на семью, то ты делаешь доброе. Как бы ты там не крал и не воровал у окружающих. Потом более высокая степень ближнего – это государство. То есть о государстве нужно заботиться и оказывать ему служение по законам этого государства, чтобы от этого процветало общество, процветали семьи, не только твоя, и все другие семьи вокруг. А еще более высшая степень ближнего – это человечество. То есть человечество, каждое государство существует ради человечества. А еще более высшая степень ближнего – это церковь. Потому что все человечество существует только для того, чтобы служить рассадником и питомником Царства Небесного. То есть создавать такие души, которые могут стать потом ангелами. На это должно работать и государство, и общество, и семья, и сам человек над самим собой. А над ним, над церковью, стоит Царство Небесное. Потому что церковь имеет тенденцию превращаться в чисто мирскую организацию, замыкаясь на своих внешних ритуалах, своей внешней жизни. А нужно помнить, что церковь – это только инструмент для построения духовных оснований сознания, которые будут ангельскими. А все это служит Господу, потому что небо служит его телом, чтобы божественная душа могла в этом теле действовать. То есть каждый ангел становится ангелом не потому, что он хороший сам по себе, как бы он, так сказать, не был правильно сформирован, а лишь настолько, насколько он может в каждом конкретном случае служить основанием для принятия божественной души вот большого небесного человека, или же все небеса. И, соответственно, если нижняя степень ближнего вступает в противоречие с верхней степенью ближнего, то она должна уступать, потому что если она начинает выпячиваться в ущерб верхней, то она превращается уже не в степень благолюбия, а в что-то вырожденное, то есть в зло. Потому что зло – это не нечто противоположное добру, вот как не существует, например, тьмы, как противоположной субстанции света. А тьма – это отсутствие света. Вернее, очень мало, потому что свет присутствует во всякой тьме. Но просто его так мало, что его там не видно. То есть всякое зло – это искаженное доброе. Это, например, когда человек заботится о своей семье в ущерб обществу, всем остальным семьям, в ущерб государству. Когда чиновник заботится о своем благополучии в ущерб своей должности, исполнению законов. Когда судья судит неправедно. Когда в супружестве вместо одной жены, одного мужа начинается прелюбодеяние, все это расползается. Это вот потому что самом по себе, вот в отличие от как, того, как все остальные христи, как позже христиане приняли, в самом супружественном сочетании присутствует Господня благодать. Это самая чистая, самая любовь, из которой все остальные небесные любви базируются. Вот я сейчас читаю толкование на шестую заповедь в книге «Апокалипсис истолкованный». Вот я скажу, что вот толкование, ну, это уже говорил на эти заповеди в других, даже вот в истинной христианской религии, но это тем более внешнее толкование. А там более внутреннее изложение, особенно то, что относится к любви супружественной. И там вот четко говорится, что все удовольствия любви супружественной, даже самые внешние, они чистые, если они подчинены вот этому слиянию сознания. Это как бы игра истинного сущего с добрым сущим во внешних проявлениях. То есть это дела благолюбия, все удовольствия телесного соединения, это дела благолюбия, причем высшие дела благолюбия. И только может человек иметь и осуществлять. Если сравнить с тем, как это в старом христианстве воспринималось, что только девственность чиста, что все это грязное, что все это греховное и терпимо только для размножения человеческого. Ну, на этом видно, насколько отличается толкование латинского слова и как оно просветляет букву Нового Завета. Хотя это не из буквы Нового Завета, а из посланий Павла в основном вышло. И вот, но проблема заключается не только в том, что высшее должно подчиняться низшему. И что во всем надо взирать на конечную цель, а конечная цель – это Господь Бог Иисус Христос. Ну, для духовной церкви. И Его присутствие через дела благолюбия, которые для нас раскрываются в букве латинского слова. Вот, читая букву латинского слова, мы можем правильно понимать, какое дело является делом благолюбия, а какое нет. Более того, вот латинское слово говорит, на эту тему у нас целое занятие было, что благолюбие по отношению к злым – это их наказание, вплоть до посадки в тюрьму, там, телесных наказаний и даже смертной казни. Потому что это, во-первых, пресекает им возможность грешить дальше, во-вторых, это спасает общество от того, что их разложение. То есть вот палач, судья исполняет благолюбие, когда он судит, вора приговаривает к тюрьме, убийцу к смертной казни, палач исполняет дело благолюбия, когда отрубает ему голову. Другое дело, что сам палач может это делать только за деньги, а не из любви к благолюбию. Но это не отменяет того, что он совершает внешнее дело благолюбия по отношению. А если палач искренне скорбит, исполняя свое дело, и если он понимает, что он этим занимается только для того, чтобы очистить общество, что он исполняет страшную, но нужную работу, то он пребывает тогда в благолюбии. Он продолжает оставаться христианином, верующим, и входит в Царствие Небесное потом. И это тоже вот благолюбие. Но в жизни, вот для чего нам нужно формировать в себе рассудочное? Потому что если бы это было так просто, да, что вот ты исполняешь законы, ну, например, в отношении государства, да, хорошо, когда это государство, построенное на христианских началах и основаниях. Когда все, начиная от налогов, кончая призывом на военную службу и так далее, все эти чиновники руководствуются пользой общества. Когда государство, скажем, держит армию для того, чтобы защищаться от нападений извне, а не для того, чтобы захватывать себе чужие территории, чтобы расти как империя. Но в реальном обществе это часто вступает в противоречие. То есть высшее с более низшим. Например, ну, такой ярчайший пример – нацистское государство. Там христианин, с одной стороны, как верный немец, он должен был идти и сражаться за свое немецкое государство. Но Гитлер с самого начала поставил это так, что мы должны захватывать чужие территории, что мы высшая раса, подчинять себе низшая раса, что было совершенно антихристиански.
Не даже... оборона, а нападение, наоборот.
Да. И вот тут у человека его приверженность, его исполнению заповедей вступает в противоречие с его благолюбием по отношению к государству. И те немцы, которые становились врагами системы, которые бежали, которые работали на искоренение нацистского режима, вот они становились подлинными исполнителями дел благолюбия и оставались подлинными христианами. Точно так же, кстати, было и в стране советской. Потому что человек, который... Вот в чем был смысл Советского Союза до начала Второй мировой войны? В распространении этой системы на весь мир. То есть сама эта система, она была антихристианской. Она была атеистической. И задача была уничтожить всю религию, превратить людей в большой муравейник, которым бы они подчинялись законам социального общежития и превращались бы, ну вот Троцкий с его идеями трудовых армий, когда это доходило, что вот там семьи не будет, будет производство детей, которые будут воспитывать в интернатах. И Троцкий в частности проиграл потому, что Сталин, как более практичный человек, все-таки... Да, даже Ленин, который заявлял, что, дескать, когда Калантай говорил, что там совокупление должно быть, как выпить стакан воды, а он говорил, что не может быть, потому что там не просто удовольствие от совокупления, а появляется третий, то есть ребенок. То есть у него хватало ума сообразить, что тут, ребята, не все так просто. Но даже если убрать вот эти совсем экстремальные левые замесы, все равно тот же Ленин хотел уничтожить религию, тот же Троцкий, и человек, который входил в Красную Армию, он становился потенциально носителем античеловеческих действий этой власти. Например, вот когда Советская Армия вошла в 1939 году сюда, то советские органы в соответствии с классовой теорией, то есть классовая теория превращала человека в преступника только потому, что он родился там, в семье дворянской, в семье купеческой. То есть только в настоящий пролетарий был правильным, и то не всякий пролетарий. А пролетарий, который полностью отказался от собственности, который превратился в рудимент механического экономической системы государства. Те же крестьяне, только батраки были настоящими. И только до тех пор, пока они внутренне оставались батраками. То есть не превращались в маленьких хозяйчиков, добравшись до чужого имущества. Как это часто происходило. И вот они тут начали уничтожать. Были уничтожены все землевладельцы. Были уничтожены все государственные чиновники. Были уничтожены офицеры армии, вот этот Катынь знаменитая. Вот я читал, как это тут происходило, на них буквально охотились. Полицейские, например, их всех уничтожили, заменяли на народной милиции. Их тех не просто увольняли, их уничтожали. Семьи отправляли в концлагеря. И вот человек в Советской Армии становился инструментом и носителем такого рода государственности. И понятно, что эта система уничтожала в них всякую веру. Потому что христианин не мог быть в Советской Армии, точно так же, как он не мог быть в нацистской армии, и оставаться при этом христианином. Поэтому христиане были самыми страшными врагами и в Советском Союзе, и в нацистской Германии. Но в нацистской Германии сразу взялись за переиначивание церкви. Они не могли за католической добраться, потому что она не принадлежала им. Но все протестантские, там, лютеранская церковь Германии, она была переосмыслена в духе нацизма. И те священники, которые смели сопротивляться этому, они уничтожались, отправлялись в концлагеря. То есть это переставало быть христианством, становилось пристежкой к нацистскому режиму. И точно так же, когда Сталин по тем причинам, что ему нужна была помощь Запада, чтобы показать, что у нас, мол, религию не преследуют, восстановил Московскую патриархию и он ее восстановил таким образом, что он пристегнул ее к государству. Они фактически были насквозь пропитаны органами, как вот этот Задорнов сказал, у него дед был генералом НКВД, что когда он заинтересовался православной церковью и начал туда ходить, дед ничего не имел против, так как он воспринимал это как филиал НКВД. И он не зря это так воспринимал. Ну, мы не будем говорить там о том, что происходило, но до сих пор это видно, что происходит с этой церковью, как это горячо. Вот вся эта вот наследственность. И поэтому были православные, которые... Но, опять же, это все делалось так, что вот если ты не ходишь в храм, не причащаешься у батюшки, ни ему не исповедуешься, ты не можешь быть, иметь благодать. А приходит он к батюшке и исповедуется, а этот батюшка обязан докладывать в КГБ, так сказать, о настроениях паства. То есть, поэтому создавались такие, как бы, катакомбная церковь, она существовала, настоящая катакомбная церковь, она существовала православная, хотя с ней боролись. Вот точно так же баптистов, всех протестантов слили в ЕХБ, такую организацию в Советском Союзе. Но те, кто подлинно верили, существовали в качестве тайных церквей, и за ними охотились, истребляли священников, тоже пропитывали их агентами. Почему? Потому что это было несовместимо. Исполнение долга по отношению к социалистическому государству и подлинная христианская вера.
И там их называли сектами.
Да, да.
Их пытались поручить в глазах людей, совершенно... называли их сектами.
Да, да, и с ними боролись, как с этими. Они и этих не очень праздновали. Даже вот, скажем, московская патриархия, вроде бы она была пристегнута к государству, но все равно, если там верующие начинали своевольничать и пытаться быть настоящими христианами или священники, типа Меня, например, то с ними расправлялись очень жестоко и безжалостно. Нам известен Мень, но это не только Мень был. Мень просто успел как бы войти в известность. Многих уничтожали еще до того, как они становилось известно. И точно так же в нацистском государстве. Нацистское государство просто существовало недолго, поэтому оно не успело произвиться на этом поле. И поэтому для этого человеку часто приходится верующим решать вот эту дилемму. В какой степени он может исполнить свой долг перед государством, и насколько это государство является воплощением божественного порядка, а насколько оно является ему полностью противоположным. И это очень тяжело для человека, потому что, скажем, в той же нацистской Германии они объявлялись врагами немецкого народа. В Советском Союзе они объявлялись врагами трудового народа, сектантами, за ними охотились. И оставалось или бежать, или как-то сопротивляться. Но христианин старой церкви, он не может активно сопротивляться системе. Вот как эти христиане, которые за то, что не хотели приносить идоложертвенное, вот это было первое столкновение государственных обязанностей с христианской совестью. На самом-то деле приношение идоложертвенного, оно не очень вступало с христианской совестью, потому что как только приходило понимание, что если ты не считаешь этого Богом, императора, то ты просто исполняешь функцию лояльности по отношению к государству, о чем и Павел намекает в одном из своих посланий, что говорит, мы знаем, что то, что мы едим, нас не оскверняет, но если мой брат во Христе считает, что это преступление, то лучше я не буду есть идоложертвенно, чтобы только не вводить его в соблазн. Но этот брат был очень агрессивен, он не только это вот ждал, что ты не будешь есть идоложертвенное, как он, но он тебя обвинял в том, что ты нарушаешь заповедь, если ты не поступал, как он, и ты должен был его помыслах идти вместе с ним на смерть, если ты хотел оставаться его братом. Я думаю, что это кто-то христиан подставил, я даже подозреваю кто. Но на это повелись тогда многие в этих общинах. Но я говорю, вот это единение твое идоложертвенное по сравнению с тем, чего от христианина требовало нацистское или же коммунистическое государство, это как бы, в общем-то, детские игры. И латинское слово дает нам основу для того, чтобы принимать правильные решения в таких ситуациях. Но Для этого нужно применять свое рассудочное и четко понимать, что рассудочное нас может обмануть. Иногда оно может нас убедить, что не нужно исполнять то, что нужно исполнять, на том основании, что оно как бы не соответствует доброму благолюбию. Вот латинское слово тоже в отношении вот супружеской любви, оно говорит, что есть причины там разлучений семейных и даже разводов. И там фактически почти любая причина может послужить для развода, если она рассудочно обоснована. Потому что там очень много есть и дополнительных, кроме прелюбодеяния. Но оно четко предупреждает, что надо быть очень осторожным, так как наше рассудочное может нас обмануть и выдать за действительную причину для развода то, что этой причиной не является. Почему? Потому что очень хочется. То есть человек должен понимать, что его рассудочное подчинено его волительному, в отличие от просветленного восприятия истины. И что его рассудочное строит в нем мертвого человека духовно. И пока он мертвый духовно, он должен уж лучше механистически исполнять заповеди, чем с помощью этого рассудочного разрушать исполнение заповеди. Потому что если он их исполняет механистически, он их исполняет как мертвый человек, да. Но его куски тела сложились и политы мертвой водой. Вот это механистичное исполнение заповеди, это мертвая вода. И поэтому он может ожидать, что когда на него прольется живая вода, он оживет как единое тело. А не оживет отдельными кусками, которые тут же и умрут. И многие удивляются, почему у них до конца жизни на них не сходит просветление внутреннее, то есть живая вода Господня. Все по той же причине. Господь видит, что хорошего им от этого ничего не будет. Да, они убеждены, что они все правильно понимают. Да, они убеждены, что они правильно живут, но Господь-то видит, что они неправильно понимают и неправильно живут. И поэтому на них не изливает. И поэтому не происходит второго внутреннего Господнего пришествия. Вот как вся христианская церковь 1700 лет ждала второго Господнего пришествия, вот так нынешние христиане новой Господней церкви могут не получить такого внутреннего просветления и оживления до конца своей жизни в мире. Пока они не приедут в тот мир, где гораздо легче будет соблюдать все внешние заповеди благолюбия, потому что там не будет этого вопиющего противоречия между нуждами чисто телесными и чувственными, скажем, тот же семейный, как в 90-е годы один, ну, помнишь, такой был у нас Подолян. И он говорит, тут соблюдать заповеди, то это сразу прямо в гроб надо ложиться. Ну, вспомните, что в 90-е творилось. И часто человек, чтобы выжить, должен идти на мелкие, иногда не очень мелкие компромиссы с совестью заповедей, потому что иначе, вот как он сказал, просто в гроб ложиться. И то же касается всего, начиная с той же супружественных отношений. Если все было так просто и хорошо в этой жизни. А часто все идет таким образом, что человеку приходится довольствоваться вот тем, что называется простейшим покаянием. Как говорил Дон Кихот, что да, я не в силах сейчас удержать свои идеалы, я упал, но я от своих идеалов, тем не менее, не отказываюсь, хотя я знаю, что я их недостоин. Но все равно я буду пытаться стоять в своих идеалах. Вот когда человек падает и понимает, что он совершил преступление, и он по этому поводу страдает, и начинает ненавидеть то зло, которое оказалось сильнее его, и это может продолжаться даже до конца жизни в этом мире, но только когда он приходит в тот мир, у него выработана ненависть ко злу, которая тогда его неприязнь к нему, которая тогда его подымает и заставляет окончательно разорвать связи с теми злыми духами, которые здесь воплощались в его жизни теми обстоятельствами, потому что все обстоятельства жизни – это представительство по соответствиям тех духов, которые с нами ассоциированы. Вот их присутствие воплощается в пространство, времена и обстоятельства нашей жизни. И вот в том мире эта связь разрывается, и он попадает в другие обстоятельства, в духовных пространствах и временах, в которых ему легче собраться и исполнить эти заповеди, окончательно разорвав связь с Адамом. И тогда Господь на него изливает просветление своего внутреннего божественного царства, или же исполняет его подлинным своим Духом Святым. И вы помните, что в том мире это не так, что человека не судят за дела, совершенные в этом мире. Это очень важно понимать. Потому что человек сначала происходит расформирование, потом переформирование заново. Просто этот вновь сформированный человек, который продолжает свою жизнь так же, как он жил в мире, он действует, исходя из тех побуждений внутренних, из которых состоит его внутренняя память. Вот внутренняя память состоит исключительно из побуждений, которые были человеком актуально по любви приняты и воплощены в действие жизни. Просто он там по этим побуждениям начинает совершать зло. Вот, например, он приходит в какое-то общество. Тут он, допустим, был чиновником. И говорит, что вот я там чиновник такого-то уровня, он претендует на эту должность. Его допускают. А он начинает работать только на свои чувственные удовольствия. Совершенно игнорирует законы, совершенно игнорирует справедливость, совершенно игнорирует праведность действий. И когда это выявляется, его начинают судить. И вот тут бывает, открывают его память собственную, природную. И тогда видят, вот как там описано, что один человек в том мире утверждал, что он праведный. Но он, видимо, там сделал какие-то дела, которые показали, что он неправедный, очень страшный. Его начали судить, вскрыли его внутреннюю память. И оказалось, что он отравил соседа. Ну, это описано в «Небе об Аде». И были открыты все его действия, как он его, так сказать, подходил к нему, как он к нему дружелюбно, вроде как он расположен был, как он поднес ему яд. И на основании вот этого происходит наказание потом. Наказание и изгнание. Потому что не просто изгнание, а наказывают почему? Потому что суд производят отнюдь не ангелы. Вот это важно понимать. В том мире, когда происходит суд, его производят злые духи. Потому что злые духи, они больше всего хотят всем делать зло. Но они не могут просто так делать зло, потому что тогда их самих накажут. Но они ходят и внимательно наблюдают. Если они видят, что кто-то нарушил порядок и совершил зло, то тут они, согласно законам благолюбия, чувствуют возможность навести порядок. То есть причинить зло этому нарушившему порядок, не подвергаясь самим наказаниям за то, что они причиняют этому зло, потому что они восстанавливают справедливость. Они не могут прийти до должных пределов, но в этих пределах они могут оторваться хорошо. И вот начинается над ним суд, и присутствуют ангелы, которые этого человека все время хотят спасти. И когда вскрывается его внутреннее начало, начиная с того поступка, который он совершил, и кончая тем, что послужило укоренению во внутренней памяти его побуждением к этим поступкам, тогда ангелы пытаются толковать его поступок в хорошую сторону, что у него в жизни такие обстоятельства были. Знаете, это не мы виноваты, это жизнь такая. Но и они ему говорят, вот признай, что ты тогда поступил плохо. И если человек пребывал в простейшем покаянии, то он понимал, что он поступил плохо и страдал от этого. Он говорит, да, я тогда поступил плохо, я согласен, я сволочь, я негодяй. И тогда ангелы, он смотрит на ангелов вот это признание. Почему? В этом жизни такое признание, это приходит с тех ангелов, наших хранителей, которые через это засевают наше осознание того, что мы совершили грех. И тогда человек взирает на ангелов, отворачивается от демонов, и ангелы его от демонов извлекают и уводят. И тогда он разрывает связь с этим злом, и ангелы могут дальше с ним работать дальше, ну, в том мире улучшая его. А вот если он не просто совершил зло, но еще рассудочно его и оправдал, что да, я не мог поступить иначе, потому что это правильно, это хорошо, это замечательно. Когда ангелы ему говорят, ну пойми, что это зло, все, он говорит, нет, я хороший, я поступил правильно. Потому что он рассудочно оправдал его в себе. Что он рассудочно оправдать и сказать, что я правильный, что я хороший, что это было, что это так надо было поступать. И тогда он отворачивается от ангелов, фактически от Господа в ангелах, и поворачивается к злым духам. И тогда ангелы не могут его уже защитить, потому что он начинается в области их власти. И вот тут они на нем отрываются до конца. Вот тут наступают все наказания, тут наступают всякие пытки, зверства над ним, для того, чтобы это Господь это попускает, чтобы выбить из него стремление ко злу. Чтобы в следующий раз в том мире он боялся снова проявить свою внутреннюю память этих побуждений зла и снова их совершить. Потому что единственный способ, каким Господь может воздерживать злых духов, это только с инстинктом страха наказания. Они все равно будут поступать так. Но, по крайней мере, периоды будут удлиняться. Это значит, что они будут меньше мучиться. Потому что чем чаще периоды, тем страшнее и чаще наказание. И каждый раз это все хуже. Потому что если он один раз отвернулся к ангелам, он ушел все глубже по направлению к преисподней. Когда он полностью оказывается в преисподней, то его уже никакие ангелы там защитить не могут. Там только вот судьи в этой преисподней судят. И уж эти судьи, они, как говорится, в них только справедливость и никакого милосердия. И поэтому вот в этом преимущество человека новой церкви, что он через латинское слово может формировать в себе такое понимание действий, каждого действия своей жизни, что он может правильно вымерять на весах в каждом конкретном обстоятельстве, где он должен по благолюбию поступить так, где он может сдвинуть чуть в сторону, где он может уйти. И поэтому лучше у себя укоренять побуждение к доброму через рассудочность, которые могут затем послужить основанием для излияния в него Духа Господня после ухода от всего природного или же природной смерти, которое и образует в нем Царство Небесное. Потому что, как это было сказано еще в Евангелии от Луки, Царство Небесное не там или здесь, а оно внутрь вас есть. Это те состояния благолюбия, которые мы получаем от Господа, сотворяя доброе. А первое действие благолюбия, как это сказано в посмертной книге о благолюбии, это борьба со злами, как с грехами, со злами, как жизни, как грехами против Господа. Вот. И через это начинается укоренение самых первых состояний благолюбия. А благолюбие – это, согласно латинскому слову, духовная любовь Господа в нас. То есть духовная любовь к служениям доброго и к отвержениям действий злого. Ну что, может, какие-то вопросы будут?
Вот если человек, вы говорите, это, ну, разбирается там, ну, в том мире, да? А если человек тут еще на земле осознал, что он совершил грех и, ну, как бы раскаялся в нем, или понял его, понял, что он сделал неправильно?
Вы понимаете?
Это остается, ну, как в его памяти или в
чем-то? Да, конечно.
То есть как раскаяние уже, да?
Это вот есть примитивное покаяние. Проблема, однако, заключается в том, что латинское слово говорит, что грех человеку отпущен, когда он к нему уже не возвращается хотением. Угу. Даже не действием, а именно хотением.
Хотением, когда у него нет побуждений, да, даже, да, к этому, да, мысли.
Там. Но если обстоятельства тебя постоянно провоцируют, мы не всегда можем удержаться. Вот полное покаяние – это когда мы настолько с этим расстались, что оно даже нас не побуждает к действию. Не всплывает.
В мыслях не всплывает.
Да, вот это вот называется, что грех полностью отпущен. А вот если он не отпущен, но мы ему не даем проявиться в действии, и именно не потому, что мы боимся каких-то внешних неудобств, а потому что это грех против Господа, вот тогда у нас является то, что служит после смерти полным освобождением от этого греха. То есть мы тогда к нему не будем возвращаться после ухода из этого
человек
мира.
Человек уже не делает не потому, что там чего-то, а потому что он уже осознает, что это грех, и поэтому он уже не будет делать, например, второй раз, да?
Ну что, давайте помолимся.
Да.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
А я вообще хотел спросить, вот фактически, когда Иисус общался с даже с любыми людьми, фактически он обращался к ихнему соответствующему духу, правильно? То есть он не с конкретным человеком земным разговаривал, а
совокупности ассоциированных, он не просто с одним духом, а через этого одного со всей совокупностью ассоциированных духов.
То есть она как бы в тот мир распространялась через этого человека.
И он видел этих духов, с которыми он говорил. Вот вспомни, когда те на него наезжают, иудеи, а он говорит, почему вы ищете убить меня? Они, да ты безумный, ты с ума сошел, кто тебя ищет убить? Они-то на уровне человеческого сознания просто им предъявляли претензии к такого мирского уровня. Но он видел, что те духи ассоциированные, которые через них говорят, они ищут его убить.
Это были злые
духи. И он говорит не людям, а он говорит тем духам. А люди изумляются. Ты что, больной что ли? Кто это тебя убить тут ищет?
Они еще не подумали об этом, да?
Ну да, да. Рано или поздно они придут к такой мысли. И когда Синедрион его осудит, и когда толпа будет кричать, что распни его, распни.
Так, а мне просто пришла мысль, что ведь нет смысла разговаривать с земными людьми.
Ты можешь только через людей разговаривать с духами.
Ну да, проблема. Не, я имею в виду просто чисто.
Да, да.
Какой смысл он может?
Поэтому Иисус Христос часто для людей действительно звучал как безумный. Вот когда он сказал, что вы будете есть мою плоть и пить мою кровь. И он говорил с соответствиями духом. А люди это восприняли, как он что, сумасшедший, что ли? И большинство от него тогда ушло.
А, кстати, Сыдон Божий тоже, это его соответствующий дух, как бы, все время был.
Да, да, да. Но там немного иначе. Вот было занятие, посвященное тому, как Сведенборг разговаривал с духами, как он писал слово. То есть там было из книги о божественном слове посмертной, там четко цитата, что все, что он говорил с ангелами, пребывая среди ангелов, он сюда перенести не мог. То есть он потом уже, когда он говорил с ними в состоянии рассудочного просветленного, он по соответствиям и свои разговоры с ним, и свои путешествия в том мире описывал в виде буквальности своих произведений, но они лишь представительствовали по соответствию его духовные разговоры в том мире и его духовное похождение, но они ретранслировались не сразу в смысл буквы Ветхого Завета, А они ретранслировались в разумение его рассудочного просветленного. Вот его рассудочное просветленное – это внутренний смысл латинского слова. Тот, который согласован, не просто представительствует и присутствует в смысле буквальном произведении Сведенборга, их, в них облекается, а он согласован со смыслом буквальным латинского слова. То есть у него были просветленные рассудочные представления в его внутреннем рассудочном, которые воплощались в его написанное произведение, и эти представления его рассудочные и создавали небо новой церкви. Фактически, входя в небо в новой церкви, мы входим в рассудочные представления, которые были в сознании у человека по имени Эммануил Сведенборг от Господа Иисуса Христа. То есть вот как Иегова, сущий от вечности, проявился в исторической личности человека по имени Иисус Христос, в его рассудочном. То есть вот у нас был на эту тему рассказ, вернее, целое занятие, и даже не одно, что разница, вот Иисус Христос воплотился как человек духа, гения духовного. И он поэтому сначала сформировал рассудочное, природное, а потом оно было просветлено из его божественного сущего от Отца и обратилось в рассудочное, духовное, но в формах рассудочного, природного. И вот в этом разница от того, что если бы он сразу же образовал рассудочное, природное из своего божественного сущего, это было бы подлинно божественное, рассудочное, но оно бы никак не согласовывалось с сознанием людей нашего человечества, и никто в него не смог бы войти, даже люди, даже ангелы небесные, которые образовались из древнейшей церкви. Но поскольку он образовал свое рассудочное, природное из буквального смысла Ветхого Завета, ну, Тора, пророки, а этот буквальный смысл Ветхого Завета был образован наитием ангелов небесных нашего человечества, образованных из древнейшей церкви, то он полностью соответствовал сознанию нашего человечества. И поэтому, когда он просветлил вот эту вот внешняя форма чаши, она была взята из сознания ангелов древнейшей церкви, воплощенного в слове Ветхого Завета. И он его просветлил и сделал божественным. Поэтому сознание ангелов небесных исполнилось божественности небесной. Сознание ангелов духу, вернее, составлявших древнюю церковь, вплоть до иудейской, исполнилось сознанием божественным духовным. И божественно-духовное в их сознаниях обрело внутреннее царство божественное, в котором они существуют теперь всю вечность. А в сознании Сведенборга, но опять же говорю, что мы не можем общаться даже непосредственно с духовным царством через тексты Нового Завета, потому что, пребывая в его смысле буквальном, формируя аналитическим методом рассудочное, оно никак не сообразуется, потому что даже смысл духовный Нового Завета никак не согласован с его смыслом буквальным.
Третьего Завета, да?
Нет, Второго Завета, я имею в виду. Евангелие, он никак не согласован с его смыслом духовным, подлинно духовным смыслом. А вот образованный в сознании Сведенборга божественный смысл рассудочный, потому что это высшая степень природной степени творения, он мог быть согласован с буквальным смыслом Писания Сведенборга или же с Третьим Заветом до такой степени, что когда мы аналитически формируем новое рассудочное, оно согласовано с его смыслом духовным, находящимся вот в этих первых небесах. И поэтому, а в чем вообще, зачем эта согласованность? Потому что слово говорит о том, что относится к жизни. Вот слово Нового Завета говорило о том, что не относится к жизни природной человечества. Вот отсюда вся эта, о чем мы говорили, уже драматическое несоответствие. А слово Ветхого Завета, Третьего Завета, позволяет нам формировать такое рассудочное в отношении действий жизни, которое полностью согласовано с божественным рассудочным смыслом латинского слова и может служить его непосредственным сосудом. То есть наша жизнь, она согласована со смыслом внутренним латинского слова. Или же его смыслом духовно-природным и духовно-небесным. Вот это вот очень важно понимать.
Но и Третий Завет через пояснение нового, ну, первых двух заветов, он их тоже связывает, подвязывает к этой системе.
Да, да. То есть и смысл небесный, то есть сознание ангелов небесных, через смысл духовный, или же сознание ангелов духовных, наитием через представительности по соответствиям воплотилось в смысл природно-духовный и природно-небесный, или же в смысл просветленный рассудочный сознания в Сваденборге. На самом деле это не Сваденборга было, это Господнее присутствие его природного рассудочного, которое образовалось в Иисусе Христе. Но оно могло проявиться только в сознании Сваденборга, на уровне природно-духовном и природно-небесном, и таким образом образовать тот смысл рассудочный, природно-духовный и природно-небесный, в котором смыслы чисто небесные и чисто духовные пребывают представительствами по соответствиям, и к которому мы можем прикасаться опосредованно через вот этот вот смысл рассудочный, просветленный латинского слова. То есть мы не можем непосредственно войти не только в смысл чисто небесный, но и даже в смысл чисто духовный. Но через духовно-рассудочный смысл латинского слова мы можем с ними соединяться. Причем соединяться путем действий рассудочного плана в нашей повседневной жизни. Потому что мы соединяемся со смыслом слова внутренним только в действиях нашей жизни природной внешней. То есть, когда мы пребываем в подлинном природном, через смысл слова природный. Помните, вот как Актон? Актон – это просто блестящее описание, что такое подлинный смысл слова природный и чем он отличается от чистого смысла буквы Писания. Просто Актону золотой памятник можно.
Скажите еще раз, не помню.
А что?
Ну, не помню.
А то есть, в чем смысл слова подлинный, буквальный? Это смысл буквы слова, просветленный изнутри духовным пониманием. Когда человек понимает не так, как написано в буквальностях слова, а понимает внутренне, духовно. Вот, скажем, вариант христиане, которые жили до второго Господнего пришествия, у них был только смысл слова Ветхого и Нового Завета. Но те из них, которые боролись со злами, как грехами против Господа, Господь их просветлял и давал разумение смысла буквального Ветхого и Нового Завета в такое внутреннее духовное, которое отличалось от непосредственно буквы смысла слова Ветхого и Нового Заветов, а было в них чаши, которые через соответствие было связано с его смыслами духовным и небесным. То есть Сваденборг сначала вошел в смысл подлинно природный Ветхого и Нового Завета, а потом Господь с помощью методов научного осмысления, когда он его тренировал на кошках, то есть на природоведческих науках, сформировал в нем не просто смутное понимание восприятие наития смыслов небесного и духовного, а полное рассудочное понимание смыслов небесного и духовного в высшей природной степени сознания или же в рассудочном. И чем Сведенборг, как второе пришествие Господне, отличается от любого человека христианской или церкви старой, или даже новой, потому что мы можем войти только в подлинный смысл природный божественного слова в его трех заветах. Но это происходит только тогда, когда мы сначала были преобразованы а. жизнью по заповедям, б. аналитическим формированием в себе природного рассудочного, отталкиваясь от смысла слова латинского, это мертвого человека образовали, а только когда он в нас входит, потому что до сих пор, пока мы формируем свое рассудочное через смысл слова природный, чисто буквальный, мы еще не находимся в подлинном буквальном смысле даже латинского слова. И лишь когда происходит излияние божественного просветления на наше сознание, только тогда в нас смысл буквы латинского слова, как бы мы его до этого рассудочно природно не понимали, обращается в подлинный буквальный смысл не просто латинского слова, а всех трех заветов. Мы тогда правильно, духовно, через просветление постигаем и Новый Завет, и Ветхий Завет. Вот в этом просветлении. Но до этого мы даже не постигаем подлинный, буквальный смысл латинского слова. Как бы мы его ни разбирали по косточкам, как бы мы его рассудочно ни анализировали. Потому что мы все еще пребываем в мертвом природном рассудочном. Но это мертвое природное рассудочное является необходимым условием для приближения к подлинному, буквальному смыслу слова, хотя и не является достаточным условием. Вот эта вот разница между необходимым условием и достаточным. Без необходимого условия не будет достаточного условия. Но если есть необходимое условие, еще не знаю, достаточно, не значит, что еще достаточного условия.
А Сведенборгу, получается, это рациональное было дано в полном объеме заочно, что ли? Или...
Оно было построено в нем. Вся его жизнь – это было формирование природного рассудочного. Но оно Господом просветлялось даже тогда, когда он занимался натурофилософией. Вот отсюда, например, он пишет, что ему был... Помните, вот мы это разбирали в книге «Царство души» Регнум Анимали. Там есть такая фраза, что «мне был с неба знак, что это правильно». Он уже тогда писал, что все богословие может быть построено из анализа чувственного природных феноменов. Потому что все они проявляют внутренний духовный мир. Все они служат его соответствием. То есть даже когда он писал свои так называемые научные труды, это были никакие не научные труды вот мертвого природного рассудочного, а они сразу же просветлялись Господом в его рассудочном внутреннем. Просто сначала... Он как бы тренировался на кошках, то есть на внешних проявлениях феномена. А потом это сформированное рассудочное было применено Господом к слову Ветхого и Нового Завета. Вот все началось с книги «De culte et amore Dei» о любви и поклонении Господу. Это то, где сошлось. То есть в этой книге все еще применяется его мышление природоведь, ну это вот натурофилософское, но оно уже применяется к сюжету чисто библейскому, то есть сотворение мира. Вот того сюжета, который находится в первых четырех главах книги «Бытия». Только сначала он, вот как он говорил, что богословие может быть сформировано из одного анализа натурфилософии. Он сформировал книгу, вот это вот «De culte et amore Dei», где он описывает создание творения первых людей. Потом ему предъявили претензии, что он лезет со своим суконным рылом в калашный ряд, чем-то он занимается богословием. Он испугался, что может он не туда пошел. Он взял книгу, вот эти первые главы «Историю творения Моисея», первые четыре главы, и истолковал его уже чисто богословски, по тексту Ветхого Завета. И он получил вот это вот первые четыре главы книги Бытия, или же «История Моисея», и, говорит, сравнил их между собой, и они оказались полностью внутренне согласованными. То есть, фактически, книга «Де культе et amore Dei» – это история первых четырех глав книги Бытия, сотворения мира, просто выраженная в натурофилософских терминах. Это такое же божественное слово, как и первые четыре главы книги Бытия. И это Сведенборг показал через вот это внутреннее толкование. И потом он опять возвращается и начинает снимать более глубокий внутренний слой. Появляется слово «истолкованное». Вот эти семь томов. Он их прошу. Причем в этих семи томах истолкованы не только первые главы книги «Бытие и Исход», как потом будет в «Аркана Селестия», но там есть и толкование на псалмы, там есть толкование... И на вот все вот вкратце истолкованы, и псалмы, и все пророки. И вот он закончил. И тогда он снова возвращается к первому стиху книги Бытия и начинает создавать то, что потом будет опубликовано как «Тайна небесная». И вот в этом уже полностью открывается внутренний смысл латинского слова, то есть содержание его рассудочного, но в формах полностью богословских. Вот разница между, например, книгой «De culte et amore Dei», потом «Словом истолкованным» и «Тайнами небесными» только во внешних формах. Это три выражения одного и того же смысла природно-духовного и природного-небесного, который содержался, ну, создавался внутри сознания Сведенборга, вне пространства и вне времени. Тут нужно понимать, что рассудочное находится вне пространства и вне времени. Если низшие слои мира духов, которые относятся к познаниям памяти природной, они тоже уже находятся вне пространства и времени, но более с ними как-то скоординированы, то рассудочное находится вообще вне пространства и вне времени. Например, вот мы в ребенке не видим рассудочного, правильно? И латинское слово говорит, что в нем нет рассудочного. Но человек-то существует от своего ребенка и до своего, так сказать, смертного тела. В Боге. Потому что в Боге все пространства и времена существуют одновременно. И это значит, что в человеке или рассудочное есть, или его этого рассудочного нет. Но на самом деле оно есть в том смысле, что человек не получил, ну, который всю жизнь в мире заготовлял вот этот строительный материал, и потом умер, и никакое рассудочное в нем не проявилось никак, мы можем сказать, что он всю жизнь прожил как животное, и умер как животное. Но в том мире, когда он после смерти расформируется и заново формируется, какое не есть рассудочное в нем формируется. И это может быть и рассудочное небесное, и рассудочное адское. Но просто Господь заботится так, чтобы... Потому что если бы всем в этом мире давалось рассудочное, то мы могли бы, большинство людей превратились бы в страшных демонов. Поэтому Господь откладывает проявление и формирование вот этого рассудочного, чтобы человек не мог подтвердить себе зло рассудочно. Поэтому многие в том мире, из тех, у кого не сформировалось рассудочное здесь, могут быть спасаемы через остаточность. То есть они возвращаются там до состояния ребенка. Все у них усыпляется через что? Через опустошение. То есть они возвращаются к состояниям своей жизни, вот этим звериным, когда они были как крысы, да, они в том мире за это очень жестоко наказываются. И через эти наказания, пытки и так далее, эти состояния в них усыпляются. Они боятся к ним вернуться. И они как бы в них замирают, почти умирают. Они не умирают совсем, но они как бы там, ну, как закатываются, как в янтарь-муха. И они возвращаются до состояния детей 3-5 лет. И отсюда уже начинают развиваться, как маленькие дети, которые возрастают под присмотром ангелов на небесах. И вот у этих детей уже появляется рассудочное. А так как у них не было другого рассудочного в их взрослой жизни, то их взрослое животное злые состояния могут быть усыплены. Потому что животное, как вы помните, в вечность не приходит. То есть, если человек живет как животное, то он умирает как животное до состояния своих детских лет. И вот эти его животные состояния в том мире не возвращаются. А если он в этом мире стал человеком мертвым, то есть развил рассудочное, вот это уже кандидат в преисподнюю. Почему Господь большинство людей воздерживает от развития их рассудочного?
И сейчас со временем религиозность как-то отпадает, и люди все больше в атеизм. Или...
Так он почему и держит людей сейчас в таких состояниях чисто животных? Потому что они атеисты, ну какие они атеисты? Они что, сознательные атеисты? Они просто как крысы.
Они вообще не разбираются ни в чем.
Да. Вот, когда мы смотрим часто на людей, которые сидят наверху, тех, кто нами правит, и наш праведный гнев вызывает к их наказанию, нужно помнить, что вполне может быть, что он жил как крыса, помер как крыса, и там его крысиное состояние будет усыплено, но тот ребенок, каким он был в 3-5 лет, он будет спасен. И нам надо этому радоваться. Хотя наше природное чувство справедливости, его нельзя назвать ложным, потому что мы видим, что они делают, вызывает, ну, как ты, гадина, неужели ж тебя там не накажут? Но это само вот это желание справедливого наказания в вечности этих гадин, оно само по себе адское. Вот это надо четко осознавать. Одно дело поймать эту гадину сейчас и пресечь его деяния природные, это замечательно. Но требовать ему посмертного наказания, это уже адское состояние мести.
Но это, получается, добрые духи, которые на нас влияют, они хотят справедливости по отношению к злым духам, которые тому управляют. То есть...
Но у нас оно переворачивается, и у нас возникает дьявольское желание мести ради мести. Да. Потому что, допустим, те, кто правят нами сейчас, что мы видим, даже, допустим, их выгонят куда-то, они убегут, и потом их будут искать, и их будут искать, и им будут мстить. Но если мы будем радоваться этому, это что-то исправит, это вернет умерших, погибших, пострадавших, это уже ничего не изменит и ничего не вернет. Да, можно найти еще, наказать в качестве примера. Ну, вот как Нюрнбергский процесс, да? Этих поймали и этих наказали. Хорошо, все замечательно. Послужило ли это в будущем для подобного рода извергов и негодяев предупреждением? Ну, может быть, какая-то часть и задумалась, потому что до этого-то они были убеждены, что им ничего не будет. Вот эти вот нацистские преступники, вот Геринг, он поехал, он сдался, его радостно приветствовали, ну как же фельдмаршал германский. Я видал такой фильм, как это происходило. Его, ну, как бы, ну, это равно-равно. Им в голову не приходило, что если они туда пережили, что их будут судить. Ну, как это так? Голубую кровь не судят. Когда было в истории, чтобы кого-то убивать было, убивали. Если там победители ворвались в замок, то они всех перерезали, правильно? Но чтобы суд, вот... Смотрите, за Первую мировую войну никто не расплатился. Никто из реальных организаций, никто их не судил. Ну, тех, кто попали под горячую руку, как, например, семейство Николая II, их убили. Но это не был суд. Это просто челюсть растерзала, вот рабы зарезали царя, что называется. А всех остальных нет, никто никого не судил. Все последствия взвалили на народы, вроде репарации, там, контрибуции, там, отнятия, все. И тут вдруг оказалось, что их могут поймать, судить и повесить. И вот тут многие все-таки лишний раз думают.
Так и во Второй мировой, вот этот факт, что союзники понасобирали списки огромные, там десятки тысяч людей из командования, офицеров немецких, которые совершали преступления все. А в конце войны американцы все это перехватили и судили там на Нюрнбергском сколько? Пару тысяч, наверное, максимум.
Ну, хотя бы самых высших.
Самых-самых высших. Всех остальных отпустили, как ни в чем не бывало, и сказали, да нам надо отстраивать Германию. Зачем?
Не, ну хоть тех-то судили.
Не, ну понятно, но это был буквально 5%. Вот.
В Советском Союзе последовательнее вылавливали, но они просто были как бы противниками режима. На них не было никаких этих. Потому что я смотрел какие-то видео, то последних долавливали еще в конце 70-х, а то и в начале 80-х. Угу. Причем часто люди чисто по глупости подставлялись. Но просто в КГБ был особый отдел, который специально занимался поисками такого рода.
Там, кстати, фильм есть интересный, как кучка евреев им оплачивают эти неофициально, угу. Как бы дают паспорта и оплачивают. И они куда-то выезжают, там, то ли в Аргентину, то ли что, искать бывшего немецкого офицера, который там...
А, Эйхмана. Да, но это на чужой территории. А тут на своей территории специальный отдел КГБ занимался поиском коллаборантов. Ну и не всех, кто там полиция служил, а тех, кто отметился зверствами, казнями, убийствами. Потому что на них все были материалы. Немцы-то люди аккуратные, они все регистрировали. Это никто не знает, сколько в Сибири людей убили, там просто убили. А у немцев все было задокументировано. Как у этого, ну, убить дракона, когда тот хочет расправиться с Ланселотом, а Архивариус кричит, а вот вы когда-то подписали, кто-то может быть, любой, кто может вызвать вас на поединок, и вы с ним будете честно сражаться. А этот так смотрит, берет этот документ, хрум-хрум-хрум и съедает. И этот смотрит на него. Вы съели исторический документ. Мой папа всегда говорил, уничтожай архивы.
И нету документа.
Да, да.
Что вы теперь сделаете?
Ну, те же 19-е, там, 20-е, 18-й год. Так, только воспоминания очевидцев. Угу. Когда людей просто убивали, потому что зашли, выбили, расстреляли и ушли. Это еще в лучшем случае, если просто расстреляли. И никаких архивов. Там каких-нибудь чекистских, которых бы все это описывалось, регистрировалось. Зачем? У меня есть револьвер, у меня есть сила, у меня есть власть. А кто там их потом будет считать? Поэтому сейчас их можно и оправдывать. Че? Да что? Да у нас не больше там. Убили чем-то в тех же Соединенных Штатах в то время, все. А глупые немцы составляли архив, все регистрировалось, все учитывалось, фотографировалось. Ну и потом все эти архивы попали в соответствующие руки. Там до смешного, ну как смешного, это не смешно, жил какой-то дедок, у него семья была, это уже конец 70-х. И как-то дети, и он разводил там утей, курей, все, и как-то дети шли на речку, а у него утенок выскочил со двора, а у детей собачка была. Ну, эта собачка начала за этим утенком гоняться, я уж не знаю, гонялась ли она его или задрала. Выскочил дедок, схватил собачку с топором, и на глазах детей ее четвертовал на бревне. Дети, конечно, пришли домой в ужасе, родители побежали к участковому. Участковый заинтересовался, ну откуда вот такие у человека замашечки. Начали, послал соответствующее заявление. За него взялся этот отдел КГБ. И оказалось, что во время войны он был жутким палачом, который убивал детей, женщин убивал, стариков. И все это было задокументировано. И были там сведения его этих, как бы, ну, с тех, кто с ним служил. И все, детка забрали, судили и повесили. Или расстреляли, там уж не знаю что. Другой вообще хватило ума, там где-то в 70-х, в конце, в середине 80-х, не, в начале, по-моему, или в 70-х, не помню, помните, была такая акция, всем участникам Отечественной войны выдали по ордену славы. Не помните, нет? Но старые люди, которые получили эти ордена славы реальные, они возмущались, потому что это сразу резко обесценило. Но когда вот как знак дожил до этих времен. И тоже какой-то хватило ума, пошел и подал военкомат на этот орден. Ну, а раз человек подал, они поинтересовались, что он делал во время войны. И тут выяснилось, что он, да, служил, но не совсем там. И занимался совсем другими делами. Короче, расстреляли, потому что тоже какой-то палач оказался.
Да, сидел бы тихо.
Да, и никто бы никогда до него не докопался. Так что, а не было бы у немцев архива, и все. Это же в основном знали по немецким архивам.
Ну, ты же думал, что уже и нет этих архивов. И
а нифига, все архивы вывезли
там,
из-за этого.
Там хранится все.
Да. Это интересно, в том этом, в Австрийской империи тотальная прописка была чуть ли не с 1500-х годов.
Угу.
Причем прописка людей, домов, собственности. И поэтому, если там покопаться, то там можно четко вот там... Такой Брюханов был, он по следам одного немца, немецкого историка писал, тут просто покопался, и о Гитлере нашел массу интереснейших фактов о его родственниках, там,
угу.
Отец, мать, дедушка, бабушка. И всплыло то, что сам Гитлер страшно хотел скрыть. И хотя эти архивы и подчищались, и все, но все равно все не подчистишь. Если 500 лет тотальный контроль и регистрация...
Ну, тоже говорят, что раньше в этих церковных книгах, когда записывали, ну, вернее, за рубежом, там все в этих там, то в церквях можно найти родословную свою там до 25-го колена.
Да, да, совершенно.
А у нас в государственном архиве ничего не найдешь вообще.
У нас очень много уничтожили во времена революции. Сгорело в имениях.
Угу.
Вот тут, например, под Львовом есть такой Крыховский монастырь. И у него были колоссальные архивы. И где-то в 70-е, ну, там, конечно, было куча всякой ерунды, там, хозяйственные записи. Но все равно это интересно с точки зрения истории. И вот где-то в 70-е годы это все вывезли в Понькин на картонную фабрику.
И ну, это... видимо, кто-то дал все-таки распоряжение такое.
Не, ну, просто понятно. Так вывезли. Ну, а кому эти архивы нужны? Какие-то монастырские архивы.
Ну, да, это ж как эти... Коммунисты к власти пришли и все уничтожали абсолютно. Вот так нашли какой-то архив. Да сполетело и все.
Угу.
А то, что это жизни сотен тысяч людей, и кому-то могло это пригодиться.
Ну, как в этом фильме. Мой папа всегда мне говорил, уничтожай архивы.
Угу. Ну, вот сейчас кто знает свою родословную до какого-то колена?
Так в советские годы...
Никто.
Ну, нет.
По семейным рассказам.
Фактически.
В советские годы это было очень опасно, некоторые родословные документально устанавливать.
Mm-hmm. Да, я знаю тоже вот многие люди, у которых, которые знали свою такую вот историю своего рода прошлое, многие и фамилию меняли, и вообще, чтобы их потом...
Молчали, как рыба.
И молчали, как рыба, и детям ничего не рассказывали, и, ну, вообще...
Куча историй пропала именно потому, что детям не боялись что-то рассказать. Тут уничтожали не только архивы. Тут память уничтожали, потому что опасно было вспоминать.
Это что же, знаете, как целенаправленно. Если на Западе человек знает свои корни, как они там потомственные там землевладельцы или фермеры.
А
или,
как фамилия вот, нашей
мясники,
певицы какие-то. Украинской, такой очень известной, старшей. У нее дочка тоже поет. Как ее фамилия? Все такие лирические песни, у нее прекрасный голос. И она уже умерла.
Ну,
пару лет как умерла. Как ее фамилия? Да ты ее знаешь прекрасно. Дочка у нее тоже.
Нина Матвиенко, что ли?
Матвиенко.
Ну.
Так вот, было расследование, была информация в интернете. Она очень большая вероятность того, что она по родословной от Ольги. Вот эта, которая крестила.
Княгиня?
Ничего
да,
себе.
Княгини.
Ничего себе, куда аж докопались.
Да.
До каких этих родов.
И там ее, говорит, что ее там когда-то вызывали там, в соответствующие органы. Там, и скорее всего, что она пошла психологическую гипнообработку.
Угу.
То есть и постарались сделать так, чтобы она это дело. Ну вот там кто-то же ее или дочка рассказывает, или все, что вот она говорила об этом, вот как-то вспоминала об этом в свое время. То есть у нас много таких вещей может быть?
Ничего, вот после у нас до первого года оказалось, вот там на Армении, что один граф родословный, другой еще что-то.
Так, спасибо. Я буду немножко сегодня раньше уходить, Саша не шел.